Добрый день, здравствуйте, у микрофона Роман Попов, Вадим Шалоносов для вас работает за звукорежиссерским пультом. Сегодня 23 февраля, мы всех поздравляем, всех имеющих причастность к этому замечательному празднику, День защитника Отечества. Да, меня уже много раз поправляли, говорили, что нет, вовсе не мужской день, День защитника Отечества, потому что у нас, между прочим, бывает немало женщин, защищающих Отечество. Что ж, мы их поздравлять не будем? Нет, всех поздравляем. И мы начинаем целый ряд эфиров, посвященных таким вот профессиям, которые нам кажется очень уместно напоминать о них именно 23 февраля. Профессиям, специальностям, занятиям. Поговорим мы сегодня и об охране, поговорим мы сегодня и о спорте. В общем, все это будет. Ну, а начинаем мы с такой темы, которую обозначили для себя как охранник, мужская работа. Поприветствую сегодняшнего нашего гостя, Андрей Геннадьевич Казеев, генеральный директор управляющей компании, группы компании «Цербер». Все верно?
Все верно.
Отлично, значит, представил правильно. Ну что ж, с праздником вас, Андрей Геннадьевич.
Да, спасибо, я тоже присоединяюсь к вашим поздравлениям всех мужчин, всех причастных к этому дню, хорошему празднику, с праздником, здоровья всем.
А теперь давайте про профессию охранник. Вот смотрите, когда я вспоминаю себя в возрасте примерно, 20 с небольшим лет, я ведь примерял на себя профессию охранник, по крайней мере, когда вот пролистывал различные вакансии, и вот там вот требуется возраст, там нужно то-то, нужно то-то, нужно то-то, и так прикидывал, ну, а в принципе, почему нет? А вот если так-то, ну, там, когда-то отсутствие службы в армии, там, допустим, в моей карьере меня подводило когда-то, допустим, мне казалось, что тут оплата не так, это еще что-то. Но в целом я прикидывал, да, можно попробовать для себя. Потом прошло время, стал заниматься совершенно там другой работой, непосредственно по специальности, но все-таки прикидывал. И я допускаю, что, возможно, еще и прикину. То есть, в принципе, у нас любой человек в нашей стране может так или иначе посмотреть на себя и подумать, ну, а почему бы мне не попробовать себя в охране, правда?
Правда, но, наверное, не в каждой компании можно трудоустроиться каждому человеку, потому что у каждой компании есть свои требования. И, в общем-то, к профессии охранник, на мой взгляд, можно сейчас взять карандашик специалистам, проверить меня, поправить, кто специалист. К этой профессии полностью подходит лишь 3% работоспособной части населения.
Профессию
охранник.
3%?
Да, по моим подсчетам работают сейчас около 10%, поэтому вот это соотношение, извините уж сотрудников охраны, заранее извиняюсь за свою нелестную, наверное, где-то оценку, но вот профнепригодные охранники убивают отношение к этой профессии наших пользователей, наших заказчиков, ну и вообще всего общества российского.
Слушай, ну, совершенно слава богу, что я ни разу в жизни охранником не был, поскольку, ну, просто пополнил бы вот эту вот неутешительную совершенно статистику.
Не факт. Для того, чтобы это посмотреть, надо сначала проверить на часть типа темперамента. Угу. И уже только по этому параметру максимум 1/3 часть населения может работать в этой профессии. Дальше пойдет направленность личности. Здесь будет только 20% подходящих для этой должности. Дальше пойдет жизненный путь, спортивная подготовка, отсутствие судимости, возрастные категории и вообще внешний вид. И вот если взять просто карандашик и посчитать инструментарий в социологии, используя, получится вот те самые 3%.
Слушайте, а можно вот попробовать прям вам, как профессионалу, разложить, ну, тип темперамента, ну, окей, а какой у меня должен быть тип темперамента, что я вот возьму и окажусь хорошим охранником, а какой, чтобы я был явно плохим?
Самый хороший для нас тип – это большая часть сангвиника и часть небольшая флегматиков, даже половина, наверное, флегматиков. Холерики, меланхолики с трудом удерживаются в нашей профессии, им сложно. Сангвиник, как ни смешно, есть 1/4 часть сангвиника, которые обязательно рано или поздно, уж извините, напьются. Они довольно поверхностно относятся к своей работе, веселы, трудолюбивы, находчивы, доброжелательны, отличный вроде материал. Но 1/4 часть сангвиников – это люди, которые не очень ответственно относятся и к жизни, и к своим поручениям. И все это показывают пси-тесты.
Окей. тип темперамента, который вам нужен, это преобладающий сангвиник с таким хорошим флегматичным фундаментом.
Нет, флегматик – это отдельный сангвиник, это два разных типажа.
Ага, то есть флегматиков тоже возьмете с удовольствием?
Возьмем, но там тоже где-то три четверти, может быть, половина флегматиков нам подходит.
Окей, едем дальше. Что вы там говорили после типа темперамента?
Направленность личности.
Ничего себе. Казалось бы, ну какая направленность личности? Что это такое? Ей-богу, вы же меня, простите, не Федеральную службу безопасности берете. Ну хорошо, ладно, давайте разберемся с этим. Направленность личности, что это?
Это просто, это как спидометр примерно. Дело в том, что если тип темперамент – это врожденная характеристика человека, вот как он родился, так он и живет с этим типом темперамента, и ничего с этим уже вообще-то по большому не сделать. А вот направленность личности зависит от прожитого пути, на что человек нацелен. Если человек долгое время, лет 5, трудился на себя, работал где-то, зарабатывал самостоятельно денежки или трудился в бизнесе на самого себя, вот, так же, как и спортсмен-одиночки, например, и многие другие должности, постепенно эта направленность личности отклоняется на буковку «Я». Ему его личные результаты важнее всего. Такой человек уже не сможет быть ни охранником, ни телохранителем. То есть нужно, чтобы спидометр вернулся к нулю. Если 5 лет человек работал на себя, также 5 лет надо будет работать на коллектив, причем большой коллектив, чтобы к нулю только пришла направленность личности. А чтобы человек стал готовым пожертвовать своей, так сказать, жизнью, а это мгновение принимаются решения, то есть уже работа телохранителя. Это не только в последнюю очередь это внешние данные, физическая подготовка, в первую очередь это готовность к самопожертвованию, а это дается только через направленность. Это годами и десятилетиями наработан жизненный опыт, который проходит через армию, через спецподразделения, ну и через работу в охранных предприятиях, в хороших охранных предприятиях.
Слушайте, такое ощущение, что ваши селекционеры вот хороших охранных предприятий прям вот стоят около футбольных школ и себе голкиперов, которых вот не подобрали команды премьер-лиги, вы прямо заберете. Не взяли в премьер-лигу? Ничего, парень, ничего. Давай к нам, в охрану.
Примерно, наверное, так. Для нас самый дорогой, наверное, сотрудник – это прошедший человек. Армию прошел у нас тестирование. Вот подходит по тестированию. И вот самый желанный – это ребята, которые приходят в армию.
Из армии из каких родов войск? Это имеет значение?
Самый пригодный, на наш взгляд, это внутренние войска, в прошлом сейчас Росгвардия, но это все равно внутренние войска, которые именно учат охранять объекты стратегического назначения и так далее. Вот это ребята уже готовы к работе практически. Ну и армия вообще-то, самое главное, учит работать на коллектив, на родину, вот, забывать о своих собственных каких-то капризах. Так что вообще армия – это очень хорошая школа для нас.
А если вы хорошо послужили в армии, скорее всего, вы неплохо справитесь с работой в охране. Вот примерно так.
Безусловно. Вот я про 3% говорю, это те, которые очень хорошо подходит для нашей работы. Мы вынуждены, конечно, и так как запросов гораздо больше, поддерживать и принимать на работу пороговых таких вот. За ним, конечно, контроль нужен гораздо больше, но сотрудники, которые полностью не вписываются, но в каких-то условиях определенных при большом контроле могут работать качественно. Вот при условии вот этих людей процент увеличивается где-то до 5, с 3 до 5. Может быть, чуть-чуть можно больше натянуть, но никак не намного больше.
Итак, отслуживший в армии, поигравший в футбольной команде на должности вратаря, сангвиник. Что у нас там дальше? Направление личности и тип темперамента. Чего оно было третьим?
Ну, про жизненный путь я уже проговорил. Вот он определяющий. Дальше еще один момент – отсутствие судимостей.
Несудимый сангвиник.
И, пожалуй, основные это требования вот эти. Конечно же, нам нужны спортивно-подготовленные люди. Важна даже не сама сила мышц, а нужен вот этот та ментальная сила, та уверенность в себе, которая дает человеку физическое развитие, умение, значит, работать против преступников. Мы работаем против преступников. Ежедневно, ежесуточно наша компания проводит, наши сотрудники охраны задерживают нарушителей, преступников, причем лезут там в раскрытые окна, никогда не знаю, там, в мясном магазине, например, сколько там топоров, пересчитайте. Вот туда лезут наши бойцы и задерживают преступников. Рискуют своим здоровьем, рискуют жизнью за небольшие деньги. Это те, которые именно нашли себя в профессии. У нас есть люди, которые работают просто после армии 20, 22, 23 года в нашей компании, и они не видят себя в другой уже профессии.
Слушайте, а давайте немножечко о спорте, раз уж мы упомянули. Спортивная подготовка, вы как-то так обмолвились, что, дескать, не сила мышц, но... И я вот пытаюсь понять, но что?
Если очень человек хочет, конечно, развитие именно двигательных навыков очень нужно. Если, извините, дебил, вот человек совсем никогда не занимался спортом и не умеет двигаться, из него очень трудно что-то вырастить. Если же у человека ловкость развита, мышцы накачать мы, во всяком случае, можем легко. У нас есть свой спортзал, два раза еженедельно мы стреляем, 7 дисциплин постоянно подтягиваем, в том числе физподготовку. Так вот, 7 приемов у нас в компании, вот уже 28-й год, одни и те же, 7 выбранных приемов, руки-ноги, значит, бросковая техника, ударная техника, мы их шлифуем годами. Из этих 7 приемов, по рекомендации наших сотрудников, каждый выбирает себе в силу своих вот характеристик физических, 2-3 приема, которые он должен выполнить в любом положении, лежа, стоя, с колена, во сне, потихоньку вбиваем, значит, нашим сотрудникам групп немедленного реагирования эти навыки. Так вот, если человек ловкий, достаточно развитый, физику подтянуть можно, мозги подтянуть очень сложно.
Слушайте, а чего вы так перескакиваете? Вот только вы начали мне прям вот по Брюсу Ли рассказывать про «я не боюсь человека, который изучал 1000 ударов, мне страшен тот, кто 1000 лет учил один», вот, и рассказывайте вот про эти там 7 приемов и 3, и так и тут же спокойно уходите. Нет, уж расскажите, что это за 3 приема обычно? Вот кто чаще всего, что выбирают? На чем специализируются ваши бойцы?
Грубо говоря, у нас есть 3 приема на руки, которые вот именно поймать руку.
Ну, как... То есть, какой-то захват руки какой-то, да? Вот, да, вот да. Из джиу-джитсу что-то такое. Вот.
Охранники, они работают вторым номером. Мы не можем бить первыми, мы не можем стрелять первыми. К сожалению, к великому, вот бойцы, вот сейчас ведь многие прошли военную школу, скажем так, в Чечне, в других горячих точках, очень хорошие специалисты. Но закон охраны, если человек стрелял по человеку, он... Для охраны уже, к сожалению, уже для диверсионных целей годится. Для охраны такие люди уже бракуются. Вот. Так вот, мы всегда работаем вторым номером. И стоять с нарушителем в боксерской стойке и долго друг другу дубастить – это не наш стиль. Задача охранника, даже подставившись, захватить руку-ногу и, как мы это называем, оторвать, чтобы там, нанести травму и, естественно, надеть наручники и передать органам правопорядка.
Удивительно. Вот эта вот история про второй номер, она, конечно, там вносит определенную только драматизм в вашу работу, на самом деле. Вы не можете выстрелить первыми, даже если охраннику угрожает непосредственная опасность?
Воздух предупредительный. В случае, если действительно по закону, если... Охраннику действительно угрожает опасность. Например, 2 человека с ножами, с палками, с дрынами, ну, по ногам. Мы тренируем даже в тире. Такие траектории полета пули тренируем, чтобы они исключили ранение посторонних. Например, стоя в колено, упал на землю, на колено встал или упал на спину, лежа в голову, например, или в плечи, так, чтобы сзади стоящие люди не пострадали. Конечно, у нас пуля очень мягкая, и от нее пострадать посторонним сложно, но мы стараемся и это предусмотреть, это входит в нашу систему подготовки.
Окей, примерно поняли такой идеальный тип бойца. ГБР, скорее всего, да? Все-таки да. ГБРовцы.
Да. Именно их мы готовим вот, профессионально, и именно к ним особенно у нас такие высокие требования. Да, к физохране требования попроще.
Но мы же понимаем, что чаще всего, когда у нас в обществе произносят слово «охранник», имеет в виду такого дедушку, у которого пуз вываливается немножко, он поэтому даже жилетку застегнуть толком не может, но здесь у него все равно желтым написано «охрана», и он чаще всего: «Куда? Кому? Так, дайте я запишу вас в журнале». Вот. А что с такими-то делать? Неужели это не охрана? Ведь все равно же охрана.
Я бы лучше, честно говоря, надеялся на бабушку с тряпкой, как в нашем советском прошлом, и с кнопкой тревоги. Мне это симпатичнее до сих пор. Но если говорить об охране, значит, о причинах, почему вот именно такой образ у нас создается, причем у нас есть образ и другой, простите, понять, да, тоже еще один образ исторический сложился. Дело в том, что госрегулирование очень сильно влияет на любой рынок. Как у нас есть постановление правительства, в котором прописано очень много объектов должны охранять охранники, физические посты. чрезвычайно много. Требований, я считаю, чрезмерные по количеству. Именно бюджетная сфера. Пытаемся мы вот со своей стороны доказать, что охранник далеко не везде должен быть, только там, где есть реальные угрозы выставляться. Все остальное надо переводить на сторожа, вахтера. Мы и детей приучаем вопрос, к чему? Что сильный всегда прав? К чему вот такое воспитание идет? Вот. И сами себя, наверное, уже боятся. Скоро начнем. Так вот, 10% – это в первую очередь, потому что госрегулирование такое. Вот законы и постановления требуют очень большого количества охранников, которых не существует, их нет. Я надеюсь, что с набором информации, анализа, причинно-следственно, с анализом вот этих всех последствий дальнейших, государство рано или поздно отреагирует и сократит требования. Вот тогда охранник, ну, хотя сейчас, понимаете, соотношение к 9 сотрудникам охраны 1-2 – соответствует вот тем требованиям, которые я говорю. Когда будет хотя бы один к одному, будет и другой результат. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас 44-й ФЗ сейчас в моде. Это кто дешевле, того и тапки, что называется. Цена дошла до анекдотов уже. В этом году уже торги прошли. 38 рублей в час выиграла одна охранная организация. Тогда, когда человеку на руки надо платить 100. Кто дешевле, кто дешевле, кто дешевле. Самоубийство просто для рынка, то, что происходит. Рынок охранных услуг взрослеет. Мы находим инструменты влияния на рынок, в том числе создавая общественные организации. Самая интересная общественная организация, которая создана за последние годы, вот в 2016 году была создана ФКЦ РОС, Федеральное объединение работодателей нашей охранной сферы. Благодаря этому объединению, через Государственную Думу, через другие государственные, значит, полномочные представительства, мы сейчас согласовываем, стараемся добиться, чтобы 44-й федеральный закон, во-первых, перевести на затратный метод, причем Общественная палата Российской Федерации рассчитала уже час охраны, который должен быть и для Пермского края час охраны должен стоить около 270 рублей в час. Это для того, чтобы, во-первых, человеку заплатить минимальный размер оплаты труда, во-вторых, не нарушать трудовое право, сутки, не сутки, двое сутки, трое сутки, через сутки, чтобы охранник работал, а то время, которое отведено требованию закона. Чтобы мы могли платить ночные, значит, отпускные, а самое главное, все налоги, все отчисления, 270 рублей. Вот странность нашего рынка какая? Нам само государство на бюджетных торгах дает 111, 112, 120 рублей. Государство. Потом это же государство приходит и говорит, а где налоги?
Это понятно, это понятно. Я вам сейчас одну историю расскажу, Андрей Геннадьевич. Я напомню, что у нас Андрей Козеев в гостях, генеральный директор группы компании «Цербер». Одну историю расскажу. Я некоторое время назад очень близко наблюдал работу охранного предприятия, не буду называть какого, хотя если за эфиром назову, конечно, я думаю, вы вспомните и расскажете про них тоже что-нибудь. Но сейчас в эфире просто не буду об этом говорить. Наблюдал историю охранного предприятия, которое, видимо, выиграла довольно крупный подряд на работу с другим крупным предприятием, нуждающимся в большом количестве постов охраны и так далее, и так далее, и так далее. И вот я наблюдаю, когда, значит, пост А меня встречает, грубо говоря, Иван Иванович, Сидор Петрович, ну и там кто-нибудь еще. Они на этом посту А находятся, положены им сколько-то, ну там, допустим, там 12 часов, может там 24 часа, не помню точно. Затем проходит немножко, там буквально там следующее утро, я наблюдаю этих же самых ребят, но уже на посту Б. А потом проходит еще немножко, и я наблюдаю их жену уже на посту С. И я удивленно спрашиваю: ребята, так вы что, живете, что ли? И они мне на полном серьезе, Ну, если так вот все экивоки отбросить, фактически да. А смысл? А как жить, говорят они. И вот исключительно из-за того, что нет других вариантов, да, вот так вот все аккуратненько обходят законодательство, необходимость работать там сутки через двое, сутки через трое, все это как-то бюрократически грамотно оформляется. Просто фактически охранник, чтобы получать более или менее пристойную зарплату, вынужден действительно работать по графику, ну, примерно так вот там дней 10 подряд он работает. Ну, потом, видимо, 1-2 дня берет себе небольшого отдыха, отсыпается где-то как-то, а потом снова дней на 10.
Это называется вахтовый метод у некоторых охранных организаций. Причем вот самая большая беда сейчас охранной услуги, вот те демпингеры охранной организации, которые умудряются ставить вот такие цены, что они делают? Они в основном не оформляют сотрудников вообще. В штате, вот у меня есть факт, мы уже рассматривали этот факт, значит, в штате 22 сотрудников всего. А чтобы обеспечить только бюджетные заказы у этой организации, должно быть 183 охранника. Эти факты вот мы уже рассматриваем на комиссиях. И именно благодаря тому, что не трудоустраивает, значит, налоги зарплатные никакие вообще не платятся. Вот тут идет экономия у этих лжеохранных организаций, которые заставляют, в конце концов, и крупные предприятия тормозить в развитии, не инвестировать в свои пульты, в свои технологии, в машины, в автомобили, в обучение охранников. И мы тоже, если не деградируем, то задержимся в росте из-за этих, значит, недобросовестных игроков рынка.
Один из моих, ну, скажем так, скорее товарищей, нежели друзей, товарищей детства, сейчас уже длительное время работает за рубежом, работает в Соединенных Штатах Америки, и от него в социальных сетях я прочитал прекрасную историю про то, что однажды им потребовалось перевозить из одного города в другой довольно крупную сумму денег. Вот именно им, да, их компании, плюс какие-то ценности, плюс что-то еще, и они обратились к услугам охранного агентства. То есть как раз непосредственно нужно было выполнить задачу, такую серьезную операцию сделать, и они обратились к услугам частного охранного агентства. И вот он описывал, как к ним прибыла на самом деле небольшая армия. Вот действительно небольшая армия, причем это все было оформлено примерно так. То есть сначала приехали несколько, он их почему-то называл слово маршалов, но, ну, видимо, там что-то, как это там, у них есть какие-то термины свои, то есть приехали какие-то офицеры, которые прорабатывали долго маршрут, потом приехали те, потом непосредственно в день, когда нужно это было делать, небольшая армия обеспечила вот доставку ценностей и грузов, потом ровно так же все они аккуратненько слились, и все, и нормально там на другом месте заработал офис. То есть я к тому, что в принципе вообще-то охранная организация — это очень серьезная структура, которая наверняка нуждается там в деньгах, с одной стороны, в оружии, в подготовке, в специалистах, в контроле, в законодательстве. То есть все ровно то, о чем вы говорили в самом начале. Но сейчас такого просто физически не происходит. А может произойти и у нас в стране тоже?
Ну, во-первых, когда мы получаем серьезные заказы, не только мы, а любая крупная охранная организация, в наших работах не видно, и она должна быть не видна. Хорошая охрана – это когда ничего не случается, ничего не бросается в глаза. Мы ежегодно встречаем там, в аэропорте бывают и персональные самолеты с VIP-персонами, и самолеты с бизнес-классов кого-то принимаем, проводим по всему Пермскому краю, по Перми, передаем в другой регион. А VIP-персон, их ценности, я считаю, что понты – это одно, а реальная охрана – это совершенно другое. Важно, чтобы ничего не было заметно, нигде не торчали ничьи уши. Вот тогда это охрана. Охрана это и безопасность, это как воздух. Ты им дышишь, но им не замечаешь. А когда набежала целая армия, может быть, там угрозы серьезные были?
Я не знаю. Да. Я ведь, опять же, еще раз говорю, я сужу только по посту в социальных сетях.
Самая крупная сейчас компания мировая – это GFS Securitas. 7 у одного, 8 у другого процентов мирового рынка. Это миллиарды долларов. В общем-то, у одной из них бюджет сопоставим с бюджетом Российской Федерации. Именно бюджетом. Не всего, конечно, если весь бизнес все на свете брать, конечно, они не дотянут. Но, тем не менее, очень крупные. По приглашению этих двух компаний, нас 11 человек, мы ездили в 2013 году по странам Балтии. Принимали там первые лица, было интересно. Мы посмотрели, как в Европе устроена охрана. Вот. Ну что, уже тогда мы понимали, что мы отличаемся только одним. Нам закон не позволяет, то есть закон нам мешает развиваться. По подходу, по технологиям, в какой-то части мы их даже где-то уже опережаем. По вооруженности, безусловно, охранные организации, кроме телохранителей и перевозки вот ценностей, охранники в группах немедленного реагирования почти по всей Европе работают безоружными. И вот у нас такой был случай уже в Финляндии, где-то, значит, встречает нас, показывает все на свете, и сидим, разговариваем, значит, первое лицо нам рассказывает, как они реагируют, и вот финские законы, европейские, видимо, мало чем отличаются. Если охранник задержал на улице нарушителя, он может держать нарушителя на месте 4 минуты. 4 минуты, 1 секунда, он его обязан отпустить. А вот в аэропортах и, значит, в железнодорожном вокзале есть специальные комнаты, где можно держать 10 минут. И там очень серьезные требования к этим комнатам. Еще даже...
Я подозреваю, что это, видимо, увязывается с теми же требованиями о скорейшем прибытии полиции, подозреваю.
Вот тут самая-то изюминка. Вот об этом было наше веселье, когда вот наш бывший полковник Советской Армии с нами заговорил хорошо только, когда мы автомат Калашникова в обертке водочной, знаете, так, вот в стекле.
Да, да, да. Знакомо, да.
Целая коробка, ящик, дарим, он все по-фински, по-фински, только подарили, начал говорить по-русски. Так вот этот вот хороший человек, замечательный полковник, который работает уже в частной охране давно, нам все это объяснял, он говорит, 4 минуты, мы на него все смотрим, вот 11 человек, и не понимаем, как это 4 минуты. И кто-то из нас в итоге спрашивает, а если не приедет? И вот тут его замыкает, он на нас смотрит такими глазами, что мы понимаем. Он вопроса не понимает, он его не воспринимает. Как это полиция за 4 минуты не приедет? С нашими расстояниями, с нашей плотностью населения, чтобы нам содержать вот такую плотность полиции, как в Европе на квадратном сантиметре, там, да, по отношению к нам, к метрам и к километрам, к многим сотням, да, это на больше, чем полстраны должна стать полицией, чтобы вовремя за 4 минуты везде приезжать. Это невозможно. Поэтому я полагаю, что частная охрана должна оставаться помощником полиции. Вот снова вот сюда.
Андрей Геннадьевич, давайте, у нас уже закончилось время. Буквально полминутки на поздравление коллег с 23 февраля. Спасибо большое за интересный разговор.
Я на что хотел бы обратить внимание для всех наших моих друзей армейских, уже в нашей сфере деятельности, мужчин, с которыми я там тренируюсь в волейбол и тренировался раньше. Я убежден, что настоящий мужчина не может родиться на диване, на диване. Уже давно доказано, что чтобы быть мужчиной, надо тренироваться, нужны физические нагрузки. С детства, с маленького, чтобы мальчик рос не оно, а именно мужчиной. Я желаю всем хороших дорог, трудных задач и, конечно, большого богатырского здоровья и мужчинам, и женщинам, всем защитникам, все, кто служил, кто служит и кто находится в дороге. С праздником, всего самого доброго.
Андрей Козеев, группа компании «Цербер». Кстати, о том, как не валяться на диване, а отправиться в спортзал, мы поговорим уже совсем скоро, через несколько минут.